Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так,
не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие,
вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете,
ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 18 до 19 часов по вторникам на радио «Добрые песни» 68 и 51 УКВ.
Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Добрый вечер. Сегодня вторник, и это передача «Беседы с Покрасом». Звукорежиссер Дмитрий Семенов. Телефон здесь, по которому можно звонить, 341-1106. А беседовать с Покрасом можете вы, я, и вот напротив Сид Михайлович Покрас.
Ну, не напротив, а рядом.
Ну, рядом, да. Физически это выглядит рядом.
А рядом со мной сидит Андрей Эдуардович Березовский. Я по неосторожности несколько раз сказал, что он абсолютно лысый, в смысле, что он бреет голову, как Котовский. Теперь его в магазине узнают не только по голосу, вот, те, кто слушает наши передачи, но еще и по блеску, вот, его шевелюры.
Я думаю, теперь всем бритоголовым мужикам в городе достается внимание, тепло и забота.
Да, Андрей Эдуардович, да, для тех, кто слушает нас первый раз, наша передача о взаимоотношениях человека с самим собой, о взаимоотношениях вот, поверхностных и глубоких взаимоотношениях межличностных, о душевном здоровье, а значит, о физическом здоровье, потому что там, где здоров дух, там здоровое тело и наоборот. Вот. А поговорить мне... И эти темы заявлены в во множестве моих книжек и других выступлений. Андрей Эдуардович, я сегодня хотел поговорить о гениальности.
Угу.
И я попробую объяснить, что я имею в виду, почему и как. Мой внук учится в музыкальной школе. И он по классу скрипки. Он в первом классе. А сегодня мероприятие называлось... Вот мастер-класс для преподавателей музыкальных, детских музыкальных школ. И этот мастер-класс состоял из открытого урока одного из совершенно, по-моему, выдающихся педагогов, чтобы меня не обвинили в рекламе, я здесь не буду сейчас. Вот. И... Я сегодня был, да, и дочка, так как у меня внук, и концерта детей музыкальной школы, так как Данька, внук, в этом участвовал, он теперь лауреат чего-то там, вот, так как он в этом участвовал, то моя дочь настояла, ну, во-первых, она ему купила ботинки и черные mm-hmm. брюки, потому что выступать надо было в ботинках и в костюме,
чтобы выйти на концерт.
Да, вот. И, ну, и к этому еще настоял на том, чтобы мы с бабушкой туда приехали. Я вообще ничего особенного не ждал, но детское какое-то событие, я не знал, что это мастер-класс. Вот. Ну и потрясение началось уже с того, когда, ну, во-первых, я не знал, где припарковаться, потому что там невозможно было припарковаться. Я где-то притулился на углу, это было в третьей музыкальной школе, на углу Лева Толстого, там вот где неизвестно, нельзя, ну, в общем, как-то я туда втиснулся, там еще деревья обрезали в это время, и в этом смысле трудно припарковаться. Когда я пришел, мы пришли раньше, но оказалось, что уже началось. На сцене вот был педагог, который, как я понял, вел урок. Дочь для нас там сохранила место, она раньше с внуком пришла, мы во втором ряду, прямо в центре сидим, все. Вот. Потрясение началось с того, что на сцене стоит мальчик, второклассник, который, ну, во-первых, он чувствует смычок, я это вижу, а с другой стороны, я же чувствую несколько людей, он владеет звуком. Во втором классе, потом я узнал, что это выдающийся мальчик, и показывалось, как с ним работает учитель. Но то, что он делал, у меня же первоклассник внук. Ну, это очень большое расстояние. Вот. А потом начался концерт, и в этом концерте вышел ансамбль. И опять удивительно, это был в самом деле ансамбль скрипачей.
Да, это не учебный какой-то случайный коллектив, а как бы...
Это было по-настоящему, это было трогательно, это было проникновение, это было событие музыкальное.
Угу. Это то вот есть, когда слушаешь, то слышишь как музыку, а ты понимаешь...
Я чувствую... Uh-huh. Я очень болею, что они сейчас... Нет, там никого, никто не сорвется ни от чего. Мой внук в этом ансамбле тоже был и тоже не нарушил его. Мне это удивительно. Я знаю, что он дома там вот пиликает, и это иногда...
Ну, это сложно.
Да, скрипка. Uh-huh. Вот. Дед, можно у тебя в комнате поиграть? Вот. При этом мне интересно, он тоже... Ну, он чувствует звук... То есть мальчик владел звуком. Потом, и вот там значится, что ученик, то есть что вот Даниил, Покрас Даниил, первый класс, и он исполняет колыбельные. Я, к сожалению, сию минуту забыл. Ну, я думаю, я же помню, что дома происходит, я думаю, что сейчас здесь совершенно лажа. Он чувствует, что он делает. Это в самом деле была колыбельная. Это не было сдавание урока, а это было с пониманием. Потом подойдет ко мне директор и говорит, что он не только вот играет, он еще слышит, что он играет. Я не очень это понимаю.
Это все вот вы сейчас рассказываете, такое впечатление в терминах, вот есть самодеятельность, ну, как будто когда какая-то скидка делается на происходящее.
Нет, я шел туда, что это я тут комплимент делаю школе, внуку, еще что-то. То есть я был обескуражен, то есть как-то растерян даже, вот с самого начала. Сейчас давайте я дальше. А вот в конце всего этого события, да, я по-разному отнесся к тому, что вот мальчик играл технично, я думаю, что этот мальчик, он играл Вивальди и очень сложные вещи, но у меня было ощущение, например, что он еще психологически, он не дорос до содержания того, что он играет, но играл это виртуозно. Вот. Разные там вещи были, но все это не самодеятельно. Может с этим согласиться, не согласиться. И в конце... А в конце вышла Маша Иванова. Есть такая девочка, ей лет 20-21. И когда она извлекла... Я никогда в жизни не воевал с музыкой. Угу. А здесь она взяла... Вот первый звук она извлекла. Все. Во-первых, я чуть не разрыдался сразу. Я еще не понимал от чего. Она взяла первый звук, и дальше я все время воевал со слезами, с тем... Нет, я ее уже не видел. ни скрипки, ни ее. Была только вот музыка и моя война. Война с тем потрясением, которое происходило. Я потом понял, от чего я чуть не разревелся. Но это уже позже. Это было вот, вот все правда. И это была музыка. И это был вот этот человек совершенно весь в ней. А я вспомнил, что я ревел на спектакле моего сына. Вот непроговоренное, mm-hmm. когда я был. Я ревел от того, что то, о чем мечталось в мальчишестве, как казалось революционным, вот здесь просто запросто осуществляется как жизненный факт. Я не знаю, были вы на этом спектакле.
Да, я был там.
Вот. Что... А здесь было ощущение, вот как если бы я был гадкий утенок и попал на... И попал туда, где лебеди. Вот на птичьем дворе я все время какой-то не такой, я неправильно кого-то тягачу, у меня трудный характер, у меня еще что-то. А когда я попадаю к лебедям, он просто лебедь. Мне не надо, я не сумасшедший, мне надо с собой воевать. Вот, вот когда она играла, то было вот это, и плакал я именно от этого, от того, что я не странен.
Угу.
Что таким, какой я, можно быть.
Угу.
Не надо ничего ни переводить, ни адаптировать, ни облегчать. Ведь все время, ну, мы же все время бережем других от себя не в самом хорошем смысле. Мы высокомерны и полагаем, что других мы трудны. И так это модно, еще раз говорить про трудность характера. Ну, когда меня не любят, то у меня характер трудный. Если меня любят, мне, я просто есть. У меня просто есть характер незнакомый мне. Мне трудно, не характер трудно, мне трудно. С вами вы другой. Понятно, да? Это не вы трудный. Мне трудно с моей женой, она другая. Мне трудно с моими детьми. Мне трудно с каждым, у кого есть характер. Потому что это совершенно неизвестность. Так вот здесь было ощущение, что можно быть вот тем, что ты есть. У тебя нетрудный характер. И я думаю, что это не только у меня ощущение. Вот...
Интересно,
я не знаю, вот это вот.
Интересно, что в музыке возникает. Мне...
Я не знаю, про, даже про вот, вот это само существование.
Вот, вот когда слушаешь, что
мне кажется, это совершенно гениально. И эта девушка, она уже профессионал, она учится где-то в Москве, она просто в каникулы, и так она выпускница.
Туда вот, приезжают выпускники.
Да, и вот она была на каникулах, и мастер-класс был ее папы, преподавателя музыки. А вот здесь, то есть это, я встретился с артистом. Я видел Плесецкую издали. Вот было ощущение встречи с настоящим, с действительным артистом. Ну, как издали, она в машине сидела, когда она сама приезжала, я шел сына провожать на вокзал. И вот здесь я встретился, ну как, я понял, почему вот... Ваш любовник, скрипач, помните Вертинского? Но когда он запоет, вдруг его флажолет, он божественный спринт, он влюблен при ее. Я понял, почему, что бы ни было. И трудность вот этой девочки, что за то, что она делает, от нее примут все. Но ей-то будет самой трудно от самой себя, она же незаурядна. Вот, и я подумал, что я от нее приму. Вы знаете, насколько я жесток и неадекватно. Но... От нее я готов за нее беречь ее.
Я один раз был свидетелем разговора, был очень хороший музыкант, и после концерта при мне они спросили кого-то близкого, как, и кто-то им говорит, вы знаете, очень опасно, вы делаете больше, чем вы есть.
Повторите, потому что сейчас там что-то звонили, я отвлекся. Это не нам?
Да. Сказали музыкантам, вот, вы делаете больше, чем вы есть. То есть потрясенные там зрители. Mm-hmm. Вот, и это опасно. Mm-hmm. То есть, вот как мне эта фраза запомнилась тогда, эта ситуация. То есть больше, чем... Вы сейчас говорите о том, что это девочка, которая, ну, обладает вот такой, как бы, способностью, умением, что...
Я думаю, что она уже обладает мастерством. Что она обладает... Во-первых, она... Она внутри,
это сберечь.
Это техника и все и прочее, но она играет настоящую, она играет жизнь, она играет музыку. То есть это артист, который, это Рим, который взамен Турусов и Камелёс, не читки требуется актера, а полной гибели всерьез. Она вся здесь, без наигрыша, без демонстрации, что она вся здесь. Да, я ее не видел. Я на нее не смотрел. Я боялся. Вот на внука я боялся посмотреть, чтобы его не сбить. А он мне потом говорит, я сказал ему, что я на него не смотрел. А он говорит, а почему ты боялся посмотреть? Я-то ведь на тебя не смотрел. Но он занят игрой. Вот. И она тоже в действительности. Но я боялся посмотреть, чтобы как-то не помешать. Было ощущение, что играется прямо для меня.
Для того, чтобы, мне кажется, для того, чтобы так играть, для того, чтобы так говорить, для этого нужно самому вот это, ну, быть в нормальных отношениях с собой странным.
И с миром. Но при всем при этом, смотрите, что же происходит. Обнаруживаешь, что все равно ты... Ой, или что, достоин жизни и свободы, кто каждый день за ним идет, за них идет на бой. На всякий случай, получается, что ты живешь все равно, вот, пускай с вымышленными мельницами, но в какой-то, в каком-то противоречии, в какой-то драке, в каком-то самоутверждении, что ты все-таки еще не до конца свободен, что ты не просто существуешь. Ну, как чемпион мира по стрельбе, в момент, когда он стреляет, он в бессознательном положении, как каратист, который перебивает. Вот это вот несколько кирпичей он в это время не сознает, получается, электрокардиограмма так показывает. Оказывается, что в результате того, что ты себя осознаешь, ты все-таки притормаживаешь, и вдруг ты получаешь разрешение. Оказывается, есть. Вот можно так существовать и быть живым. Я зауважал ее родителей. Аккомпанировал ее маму. Вот. Тоже профессионал, заслуженный артист. Вот. И, ну как, я маме потом скажу, что это очень странно, что от обычных людей рождается вот, вот такое. Мне показалось, что это труд. И вот дальше там еще и вопросы, в самом деле, взаимоотношения с собой. Я подозреваю, что для девочки это просто ее работа, то есть это просто ее труд, и она не знает, что это дар. Ну... Так вот вопрос о том, что вот я живу с тем, что я родился 13-го, и я человек счастливый. Мне подарено. Мне подарено, вот нет никакой заслуги в том, что я делаю своего обычного. Моя забота каким-то образом это не зашуметь. Это мой долг перед моим папой, это мой долг перед моим дедом, перед моей мамой, перед моими бабушками, перед женщиной, с которой живу. Это мой долг оставаться самим собой. Я понимаю, что мне дарено, даром дано что-то, какие-то возможности, то, что я реализую. Я мама с тревогой говорит, вот она тревожится за девочку, вынесет сама себя, эта девочка. Я понимаю, что если у нее есть вот это ощущение даренности того, что она есть, то она выдержит все, что угодно. То есть, что это не ее заслуга, а это то, что ей доверено. На период жизни доверено.
А это так можно разве осознавать? Как...
Я так осознаю. Я же понимаю, что я что-то делаю, и это, к этому достаточно трудно. Из ученичества, где я шел, где все известно, где я просто хороший ученик, я вдруг попадал туда, где, оказывается, надо самому решать, я становился владеющим тем предметом. Да, и я веду, как будто я творец, но я понимаю, что это мне дарено, и это дает возможность не засуетиться, не загордиться, не противопоставиться миру, потому что он тебя родил, этот мир, не носиться с собой бережно, но не как списанной торбой, где, то есть в этом нет моей заслуги, слышно, да? Моя верность этому может быть заслугой. Ну, я так вот о чем я говорю.
Еще, понимаете, там же огромный какой-то труд существует, потому что вот вы когда говорите об этом, обо всем, у меня к этому отношение очень такое осторожное, потому что ведь я видел футболистов, вот, и, ну, работал, и там ребенок там с пяти лет полностью погружен в... Но огромный труд, это и увлеченно, и интересно, и если есть какие-то данные, то результат получается, но это огромный труд. И в музыке то же самое, это же совсем маленькие они еще начинают.
Понимаете,
да. А дальше, ведь вот этот, и то, как это происходит, вы номер называется «Музыкальная школа», а я ее знаю, я с этим не связан, а я уже про нее слышал и слышал ее выпускников.
Мы в третьей, это происходило, а мы из, по-моему, из второй музыкальной.
А, вы из второй, я, по-моему, про третью слышал.
Третья – это не Глинки.
Вот, и, в общем-то, то, как работает, потому что для того, чтобы сберечь вот это ощущение, ну, какое это ощущение, тут... Тут...
Если меня дома слышат, и я ошибся с номером школ, вы мне позвоните, что я ошибся.
Вот, то тут нужно и с одной стороны, чтобы, там же адский труд, чтобы не поломать об коленку вот за, ну, ребенка.
Да-да, это был как раз мастер-класс, где-то, вот, где-то труд
показывает, как не ломать. Вот, как не ломать.
Вы знаете что?
Не поломать об коленку, а с другой стороны ребенку, ну, вот, сохранить это ощущение, потому что если оно... Вот что, в чем здесь...
Можно мне перебить? Вот, вы же не склеротик, вы же не забудете. Можно мне перебить?
Да, сразу. В 6, что я забуду? Вот, мне кажется, в 6 лет, вот в 6 лет, это одно достижение. А если у тебя в 20 лет еще есть это вот внутреннее...
Уже есть.
Уже есть, да?
Или еще есть.
Боль еще есть, зрелый, не слом. То это вот, ну, как бы это уже вот серьезно.
Вот я был, когда вот этот мастер-класс...
Угу.
Там много всяких технических деталей, как вот это тренировать, как вот это показывают, да? И я понимаю, что если я сижу в классе, и я профессионал, то в конце концов эти добавления для меня будут скорее количественными, чем качественными. То есть я понимаю то, что технически мне рассказывает мастер. Понятно, да? Самое существенное, что я взял бы из этого урока преподаватель. Он спрашивает, ты не устал? В другой момент он скажет, а пить не хочешь?
О, хорошо, как.
Вот я это бы взял как самое главное. Угу. Ты не устал, а ты пить не... Поэтому очень жесткий преподаватель, очень требовательный. Понятно, что никакой снисходительности. Вот есть музыка, есть предмет, и никуда от него не уйти. Вот здесь никакой, вот как вы сказали про самодеятельность, там снисходить. Никакой здесь снисходительности не будет. Ты уже посвящен этому.
Получается, Богу. Если к тебе снисходительно, пока ты учишься, не относится, то ты потом играешь тоже, как бы, и не требуешь.
А вот теперь про то, что вы сказали. Извините, я вас перебил. Смотрите, пожалуйста, у этих людей, по-моему, трудностей больше. Потому что меня определенным образом очень жестко растили. Меня очень жестко растили, но при этом, вот здесь сообщение, Даня в третьей школе, а мы были во второй.
Вот вторая школа, я и знаю.
Да, вторая школа, это имени Глинки мне. Спасибо большое те, кто мне прислали. По-моему, это прислал Тома. Том, спасибо. Значит, мы были во второй,
а учится
Даня в третьей.
Я уж слышал несколько раз.
Я позавидовал педагогам, у них... Ну, я не знаю, работа такая, это я видел этих учеников, это все очень серьезно. Так вот, но трудности, смотрите, меня пестовала эпоха, слышно, да? Угу. Странно, родители, которые как-то существовали, которых я перенимал, и с которыми мне очень повезло, но меня растили, как я понимаю, чтобы просто не сломать. Слышно, да? Угу. И чтобы я был сам достоин своей фамилии, своего имени, своего деда, бабушки и прочее. Понятно, да? А здесь... Но меня растили не для какой деятельности. Слышите, да? Угу. А здесь очень рано. И футболиста растят для какой-то деятельности. И здесь музыканты растят для какой-то деятельности. И мне пришлось в свое время обнаруживать, что те, кто меня растят, это не окончательное, а это живые люди. Мне пришлось обнаружить, что в двух учебниках разное написано. Что два врача по-разному видят одно и то же. Я открывал, что мне самому придется решать. Не знать самому решать и одному отвечать, короче, врачом становиться. Вот, я из этого вылезал. Я вылезал, как грешил. А ведь у этих людей есть авторитетнейшие тренеры. Им гораздо труднее вырваться.
Да.
Не потому, что они против, а вырваться, потому что есть очень глубокое... Вот сегодня я сижу в кабинете, то есть сегодня в кабинете приходит женщина. Вы видели конец этого приема, где ей сказали, вы знаете, сходите там, вас потренируют, но если не поможет, придете к нам.
Да, это тяжелая
шучка какая. И женщина пришла, она всегда была правильной ученицей. И здесь она ждет, что что-то она какие-то правила соблюдет, а все за нее я решу. Ей даже в голову не пришло, что собой надо заниматься собой. А в кабинете психотерапевтическом приходится собой заниматься. Так вот, этим людям труднее дойти. Я раньше думал, что мастер спорта – это личность. И вдруг я увидел, что очень много мастера спорта, с которыми я встречался профессионально, это очень много, это те дети, как они были, так и остались, только с чрезвычайными навыками, совершенно не умеющие принимать решения и отвечать, что вырываются. Ну, при этом у меня есть знакомые, мастер спорта Вадим, с которым мы же говорим, здесь другой, где человек взялся сам в свое время тренироваться по собственной программе. То есть очень немногие вырываются в свой почерк. Им еще труднее не в силу того, что плохи их преподаватели, еще что, а в силу того, что авторитет настолько высок. Хорошо, если задачи так вырастут, что они встанут выше вот этого авторитета, где придется решать это самому.
Очень интересно про вот какой-то добрый мир. Мне рассказывал один бывший очень известный вратарь футбольный, он говорил: вот я ездил, мне нужно было, он где-то в области жил, он ездил каждый день, там, еще маленьким, куда-то едешь на электричке, на тренировку, там, еще нужно в школе учиться, огромная какая-то нагрузка, ему нравилось, он как бы погружен в этот процесс был, и он в результате вырвался, то есть у него, но он стал и тренером потом, и он великолепную карьеру какую-то, не сломался там внутри, потому что там внутри еще...
Он жизнь, наверное, сделал, не карьеру.
Ну, карьера имеется в виду футбольная карьера, там так называют. Но на самом деле, как бы на нашем языке, это жизнь. Да, вот. Да. Он построил целую жизнь, но начиналось с того, что он сам с какого-то времени туда забирал.
Смотрите, где вот этим одаренным человеком, когда им предпочитается карьера, то он отказывается от себя, и в конце концов... Он, опасность слома очень велика. А когда он выбирает жизнь, то очень часто в силу того, что уникально он может существовать вот в этой области, то он вместе с этим и выберет вот свой же собственный дар и начнет его беречь. Это будет дар, вот ответственность перед даром. И сам дар будет ему давать силы себя беречь, а то, что он бережет, будет наполнять силами дар.
Что вот как бы преподаватель, тренер, преподаватель, получается, должен быть в достаточной степени жестким, каким-то своенравным, с каким-то самостийным каким-то, для того, чтобы относительно него можно было сориентироваться, потому что чем быстрее...
Когда я видел сегодня вот этот вот мастер-класс Иванова, так я видел, что человек в своем пространстве, так хорошая хозяйка, метит тесто. Вот, и вот здесь он вел урок, урок шел на сцене, он вел урок, обычный урок, причем там было это проговорено, вот, обычный урок, где был новый материал, он сказал, я собирался вот тут это показывать, а потом подумал, ну, надо совместить приятное с полезным, и вел урок, вот эту работу, вот, то есть сидел, безусловно, человек, я сижу и думаю, вот тут это вот тот, вот в своем мире, в своей профессии, меня как-то спросил один из философов самарских, спросил, не тесно ли вам в Самаре?
Угу.
Я говорю, что я не в Самаре живу, а в психотерапии. Я не в Самаре живу, а я живу вот внутри человеческого поиска. Откуда тут может быть тесно? Нам звонок? Перебьемся, мы надо вернуться к этой части разговора. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Львович. Меня зовут Валерий, мне 30 лет.
Валерий, 30 лет. У вас какое образование?
Я математик по образованию, работаю с компьютерами.
Угу. Вам вы, понятно. И слушаю вас, Валерий.
У меня такой вопрос. Вот возникает какая-то ситуация напряженная, и... Я понимаю, что я...
Напряженная... Можно я буду по ходу спрашивать, чтобы потом уметь отвечать? Напряженная ситуация – это напряженность желательная или это напряженность, от которой вы хотите убежать?
Да, вот хочется как раз убежать. То есть возникает сложность, и я понимаю, что я вместо того, чтобы в этой трудности жить, я начинаю искать способы как-то это заглушить, либо представить, как будто бы этой проблемы нет, либо... какое-то найти отвлечение от этого. И постоянно И понимаю, что... А потом ситуация эта повторяется раз за разом. От нее все равно не уходишь. И я хотел спросить, как вот оставаться в этой тоске, чтобы все-таки прожить, попробовать.
Вы же слышали, какой вопрос я вам задал, да? Вы же сами вроде бы и ответили на свой вопрос. Ситуация, проблемы не решаются, когда их не решают. Если у меня возникла, вы математик, если у вас возникла сложная задача, говорят, кто-то теперь теорему Ферма решил?
Да.
Да. Вот когда возникла сложная задача, то вот человечество не избежало ее, а билось над решением этой задачи, по-моему, несколько десятилетий. Я правильно понимаю? А вы сами сказали, что когда у вас возникает задача, вы от нее бежите. Но это ваш выбор. Тогда попробуйте как математик или просто как человек практичный посмотреть, какая выгода. Мне какая кажется, выгода, пожалуйста. Мне, да.
Можно,
то есть, вроде моим вопросом было решено.
Если я встряну, то ведь вот смотрите, вы, вопрос у вас стоит, как мне жить в тоске, и вот...
Он спрашивает, почему он избегает тоски, как ему не избегать,
как вы не избегаете тоски. А мне кажется, что вот как вы ставите вопрос сейчас, пока это мешает вам самому исследовать какое-то свое состояние, которое там существует. А зачем, почему так-то должно быть? Вот. Что происходит на самом деле?
Как у меня к вам вопрос, Валерий, скажите, пожалуйста, что ваша жизнь? Это ваша тоска или ваше бегство от тоски? Где вы, где ваше я? Вот такие вопросы надо поставить. Что вы выбираете? Вы выбираете в жизни оставаться в стороне от жизни, или вы в жизни выбираете быть в жизни? Вот сегодня я завел разговор о очень рискованной вещи, о таланте, о даре, одаренности. И либо человек воюет со своей одаренностью и ничего не происходит, и он не реализуется, и сам ломается, и он делает себя никем. Либо человек, столкнувшись с своим даром, начинает к нему относиться благоговейно, начинает его беречь. Вот у меня к вам вопрос, Валерий. Вы, это что для вас быть, это убегать от тоски, или быть, это в конце концов, как Одиссей, привязать себя, он к мачте привязал себя, чтобы слушать сирен, и привязать себя к своей тоске и в ней жить. Что для вас вы? Только не теоретически, а ваш выбор.
Да, вот я чувствую, что выбор это когда все-таки я живу и в тоске, и вот
и дальше у меня получается, мне кажется, что вы этот выбор сделали теоретически,
да.
А практически не хотите уже посмотреть, где вы, а не вы вот практически. И когда вы будете... Так, ну, Простаевич, вы же не самоубийца вроде. Вы жить собираетесь?
Жить хочу, да.
Потом еще ведь, мне кажется, вот знаете, можно я снова встряну?
Конечно, конечно.
Какие-то есть внутренние условия, потому что бывает, живет человек, живешь как бы в суете, в состоянии какой-то суеты, там бегство, собственное какое-то ощущение от чего-то еще. И вот есть лозунг в голове, надо мне по-другому как-то. И как ты себя мучаешь этим лозунгом и своим состоянием, а бывает, что ведь нужно какие-то внутренние условия выстроить.
Что ваш талант, Валерий? Ваш талант – это тоска, или ваш талант – это притворяться, что вы как все, и что ваш талант, что ваш трепет? Что ваши способности?
Мы действительно сейчас тут говорим о том, что вот если есть талант, а в каждом человеке есть это самое чудо.
Он не глупее нас. Не надо проповедовать.
Я сейчас попробую поспокойнее. И вот, то ведь об условиях, о том, что талант, вот ему нужны какие-то условия. Он должен, человек ведь сам себя выстраивает какие-то условия.
Перебить вас можно?
Да.
У меня к вам вопрос.
Давайте. Да.
Что за какой вопрос, за каким следует? Вначале я выбрал талант, а потом уже себе ищу, он математик, наверное, он зануда достаточный. Нет, он должен остаться учить. Он математик, значит, педант. Да? Значит, если он выберет талант, то дальше он поставит вопрос об условиях. Он еще не выбрал, а вы его говорите об условиях.
Он не выбрал, но мне кажется, он просто не осмелеет выбрать до тех пор, пока не узнает эти условия.
Нет, если
он
узнает, так не бывает, все перевернуто. Не бывает. Пока... Совершенно рискованно. Человек не решился заняться собой, вот сегодня эта женщина, пока она не испугается, что ей никто заниматься не будет. К
кто вас любит больше вас, кто, кому вы можете себя перепоручить. Пока такого вопроса, такой тревоги не возникнет, вопрос об условиях – это чесание языка. Я, если этой женщине, вот она пришла, я полтора часа потратил на то, чтобы либо чтобы она ушла, либо чтобы она догадалась, что ей собой заниматься самой. Когда у нее появится вопрос, то я могу ей показывать, где она ошиблась, где она верно держит. Я могу поддержать. А пока он теоретически решил, но не смотрит в практику, где он. Валерий, где вы? Вы, это когда вы вон задыхаетесь,
извините,
в трубку.
Я перебью. Просто сейчас такой как раз именно наступил момент в жизни, когда получается, что если я уже откладываю вот это, именно теоретически я живу, ну дальше уже, ну...
А что, вы меня агитируете? Не надо что агитируете. Я не откладываю. Я сегодня встретился с гениальной девочкой и думаю, как бы она не отложила свою заботу самой собой. Я все равно смотрю на вот это вот, да, и когда я встречаюсь с моими детьми, которые достаточно незаурядны, я очень боюсь, как бы они не захотели, как вы, потеоретизировать и отложить себя на завтрашний день. Ведь вроде бы здесь нечего мне ответить. Вы сейчас в разговоре. От чего вы волнуетесь? Вы волнуетесь, потому что вы очень близко подошли к чему хотите. Вы разговариваете с людьми, которые не убежали от тоски, которые живут внутри своей биографии, которые живут внутри этого мира. И это вас очень волнует. А одновременно у вас не решен вопрос. Вы с нами? Или вы нас будете закидывать шайками, дескать, уже очень вы сложны, не на том вы говорите. Вот. Это вот сейчас прямо и выбирать. Вы сейчас будете воевать со своим придыханием? Или вообще... Вот я сегодня, я сказал, я впервые, я никогда не воевал с музыкой, я сегодня воевал в том смысле, что мне нельзя было здесь расплакаться. Ну, не знаю почему, вообще знаю почему, я это сейчас не скажу, это приватно и касательно вот всей этой ситуации. Но я при этом понимал, мне надо внешне, может быть, и не выплакаться, но внутри сохранить все эти слезы. Сохранить, потому что оказывается, что стоит вновь и вновь вспомнить, что я есть, что вот это мой мир, что это мне надо для себя сберечь, а не для нее. Что у вас, ваш подвиг на этой земле? Ведь, Валерий, ведь жизнь, человек так устроен, мы все совершаем подвиг. Даже когда пацаны делают какую-то гадость, они друг перед другом совершают подвиг вот такой, с обстоятельности якобы. Человек во всем совершает подвиг. Что ваш подвиг? Ваш подвиг вот все время спрятаться, тогда совершенствовать в этом. И если ваш подвиг сохранять себя, то дальше вы будете смотреть, какие условия вам для себя нужны и какие условия будете создавать вы, как сказал Андрей. Я сказал ему, что просто он переставил, по-моему, извините, Андрей.
Мне кажется, что все-таки...
Переставил события. Он хочет вначале гарантий, а потом не бывает такого, нет гарантии, предчувствия. Например, если вы сочувствуете мне, Андрею, вы можете почувствовать, что мы где-то решились, что мы решились. Я видел, что мои родители решили жить. Я выбрал просто, что в мире моя референтная группа – это те люди, которые решились быть белыми воронами. Что такое личность? Это белая ворона. Решились не заявлять всем «я белая ворона», а решились ходить своей инходью. Возьмите у Высоцкого прямо несколько песен подряд и находец, помните это?
Да.
Канатоходец.
Да.
Я як, истребитель, мотор мой звенит, небо моя обитель, но тот, который во мне сидит, считает,
да,
что он...
Я знаю.
Да. Возьмите их подряд. Идет охота на волков. Возьмите их подряд и просто слушайте. И вы будете выбирать, вы с теми, кто, я согласен, мчаться в табуне, но не под седлом и без узды. Вы где? Вы где? И вы будете просто выбирать, когда читаете. Извините, что я уже очень тут порывисто. Выбирайте фильмы, выбирайте героев. Жить надо страстями, батенька, говорит Ниточкин в фильме «Твой современник». Выбирайте, какой вкус жизни вы выберете. Что вам интереснее? А может быть еще... Может быть, вам интереснее вот само состояние того волнения, в котором вы сейчас находитесь. Может, пока что вам, это есть в подростковом возрасте, когда вот этот кайф борьбы с собой дает ощущение остроты, и страшно, что туда придешь. не в том смысле, что там нет условий для твоего существования, а что там, ну, не будет этой боли. Вот исследуйте себя внимательно,
не
что меняюсь, вам сегодня
не
надо.
Не меняю своего состояния никак.
Не вмешивайся, оно от него не зависит. Вот. Я вот сейчас, я еще раз, я все время внутри той ситуации, которую, когда вот этот человек играл, в то время, когда она играет, я вспомнил Крейцерову сонату у Льва Толстого, когда она играет, она вся здесь, вопрос, она в это время так доверяет залу, что чувствует себя защищенной, или она в это время не замечает зал, если она не замечает зал, то дальше она где-то ткнется в него, ей будет невыносимо больно. А если она выбрала доверять, что мир — это она, вот я выбрал доверять, что я поверил, что я как все, и в себе открыл. Я выбрал доверять, что вы не дурее меня, что вы не менее ранимы, чем я. Я выбрал, что люди, которые выжили, они устроены так же, как я, но я тогда чего? И я, когда обращаюсь, даже в том человеке зашоренном, я обращаюсь к тому, кто так же, как я, хочет свободы, не воли, где рванул рубашку, а свободы, где ты переходишь не на красный, а в зеленый свет, где ты не разрушаешь пространство. Валерий, я о том разговариваю.
Да, да.
В конце концов, это вопрос прямо сию минуту. Вот я сидел, и заплакать мне было не надо. Не надо, ну, в силу какой-то моей публичности в это время, это было бы истерикой, нехорошо. Мне это можно вот сейчас в передаче об этом разговаривать. Но я в это время себя вот сберегал. У меня было ощущение, что этот человек мне, вот ко мне, вот Шекспир, измучаясь всем, не стал бы жить и дня, да другу трудно будет без меня. Вот Шекспир ко мне обращался, и вот сейчас этот скрипач, эта девочка, обращалась ко мне и говорила, что, вы знаете, я вспомнил разговор. Когда-то некто Александров написал такие стихи, там есть строчка: «Из доцентов ушел сторожа». Это в самом деле бывший доцент института, писавший вот рифмованно что-то, может быть, это были и стихи, я не знаю. Вот. Он оставил институт и спился. И мы с ним были за одним столом. И я ему говорю, а мне тогда было лет 25, он был поколение старше. Я ему говорю, вот, кажется, мы разговаривали на «ты». Я говорю, вот ты скурвился по латыни, курвус, курва, курвум, это кривая, кривая, кривой, курвиметр, вы знаете, скривился. Вот и теперь кто-то, я аукаю, а тебя нет, ты из доцентов ушел сторожа. Если я тебе поверю, я сейчас тоже прекращусь, но ведь где-то будет мальчишка 16-летний, он крикнет «ау», а меня нет. Хорошо, что есть Шекспир, который вот сказал, но другу будет трудно без меня, и состоялся. Вот ищите людей, которые решились состояться и еще при этом не обиделись, не стали в позу, не начали роптать и не сказали, что их гениальных не признали. Вот. То есть ищите людей, которые просто живут, потому что иначе не хотят не жить. Вот это выбор каждого, и он не делается теоретически. А вот когда вы уже выберете, то дальше вы будете бережно искать условия. Когда-то я разговариваю с одним автором, тогда уже популярным, вот, он читает черновик, это 77-й год, черновик моей рукописи. Он говорит, ну, с этим вам надо только за рубеж. Я говорю, почему? Ну, потому что здесь вас уничтожат. Это был 77-й год. Я говорю, настолько ответственно отношусь к тому, что делаю, что я не поставлю себя в истерическую позу страдальца героическую. Ну вот, книжка была опубликована в 98-м вместо 79-го года. Называется «Залог возможности существования». Бума вокруг нее нету. Думаю, что некоторым людям она уже нужна, некоторые когда-нибудь прочтут то, что в ней написано, а не то, что они про это сочиняют. Так вот, есть ответственность, вот мы с Андреем про это говорили, есть ответственность перед тем даром, который вам, который вам достался, даром жить. Слышите, да? Если у вас есть какая-то ответственность, просто соберите тех людей, которых, вот когда мне трудно, я вспоминаю моих тех учителей, которых мне нельзя опозорить, я вспоминаю отца. Ну вот так получается, когда я ехал рабея к Петру Фадеевичу Малкину первый раз, он меня к себе позвал, и у меня там все поджилки, я думаю, сейчас увидят меня мои пациенты. Ну как? И я пришел в спокойное состояние, потому что я этим людям нужен не тот, который выдумывает, что он боится. Я же ничего не ворую. Я еду по делу, мне есть чем ехать. И тогда состоялась встреча. Эта встреча очень много определила. Я внятен?
Да, Олег. Спасибо большое.
Спасибо. И, по-моему, вы сейчас дышите ровно.
Да, спасибо.
Спасибо. Всего доброго.
До свидания.
Андрей, до свидания. Андрей, очень важна последовательность. Ум говорит, что ты вначале... Вот вы психотерапевт, если можете, подселить самому, как ребенку. Mm-hmm. То есть мы, может быть, мы из-за того, что вот мы имеем какой-то опыт, уже решились, то сам факт нашего существования уже поддержка для того, кто нас выбрал психотерапевтом. Угу. Я, если бы такая девочка захотела ко мне, я бы ей сказал, приходите и играйте у меня на скрипке. Больше ничего, кроме того, что я вместе с ней. Большего я дать, я могу, я много чего знаю, но вот самое большое, и это правда.
У меня был такой претендент, приходил к Дрону Кларни.
Да, вот самое существенное, что она получала бы сразу обратную связь. Ну, помните, как в работе пианиста над собой у Кагана, или Когана, он рассказывает о том, как Рубинштейн давал уроки Гофману. Подожди, я договорю. Гофман садился, играл на инструменте. Рубинштейн сидел, ходил, пару раз ойкнул и два раза его ткнул в плечо. Договорились о 20 занятиях, состоялось 12 занятий, дальше Рубинштейн сказал, я вам больше ничего дать не могу. И занятия кончились. Если так вот человека можно поддерживать тем, что ты его просто слушаешь. Ее слушать,
да,
может,
конечно,
быть,
конечно.
Вот через это.
Это станет каким-то, ну, условием, что пришел, вот это вот каким-то... Я, знаете, о чем говорю? О том, что когда, бывает, погружаешься в жизнь, какие-то совсем теоретические концепции внутренние какие-то, вот себе сам начинаешь выстраивать, в этот момент, ну, как-то внутренне важно, в принципе, развернуться к миру вообще.
Да-да.
Ну, не знаю, выйти на улицу, пройтись по улице в этот момент, там, сесть около речки, то есть... сделать что-то такое, что будет минимальным каким-то условием, в котором ты хотя бы сможешь что-то, ну, в реальности уже в душе, чтобы это не было. А то бывает, человек повернется, лег, повернулся, скрючился.
Скажите, я вас правильно услышал?
Скрючился, а дальше думаешь, правильно я живу, неправильно я живу. Так пока не раскрючишься, ничего не произойдет.
Правильно я вас понял. Я сегодня в кабинет захожу, спрашиваю у женщины, ну и что нового? Он говорит, ничего. Я вдруг сообразил, что есть два стиля собирать информацию о том, что ты делаешь. Либо вот те крупицы успеха, которые у тебя есть.
Да.
Счастье, удачи, даром, то, что тебе дано. И ты все время чего-то еще набрал. И всегда есть то, на что опереться. И это вот состоит из мелочей. По-моему, вы это говорите. Да, говорю. А второй способ, это когда я представил, что есть какой-то идеал, и я его опять не достиг.
Да.
То есть я еще не умер. Я его опять не достиг. В этом случае, это вот в марафонах очень часто, подводишь итог, он говорит, а я вот этого, а я вот этого. Ну, зачем ты сюда пришел? Ты пришел, чтобы начать, или ты говоришь, не придя еще в школу, что ты еще не сыграл первый концерт Чайковского? Вот правильно ли я услышал, что в действительности у этой женщины происходили события, ее ребенок пах как-то для нее.
Тысячи событий, пожалуйста.
Миллион событий, бесконечный. Я не знаю, я в транс попал, как раз не разговаривал, вдруг подумал, что падал снег, наваливал карниз на калитке. И почему-то как белые нитки, исчезала тропа во дворе. И все это вот, и вдруг эти мелочи, я им был занят, как сверхсущественный, я в транс попал.
Вот и сейчас вы говорите, я меня, захожу на кухню, у меня ребенок стоит, маленький ребенок, он смотрит в окно задумчиво, снег идет. Я говорю, что ты делаешь? Он говорит, смотри, какие пушистые снежинки падают. И в этот момент, вот как бы в этот момент я вдруг понял, что я
поэт.
Никаких пушистых я не замечаю. Я занят каким-то очень серьезным вопросом. И при этом, причем он как бы ближе к возможности
внутри.
Решить любой вопрос, наблюдая эти падающие снежинки.
Пушистые. Вы сейчас очень важную вещь сказал. Вопрос решается там, где он есть. Там вот внутри, в положении надо входить. Мне вот очень существенно, что если поблагодарит эта девушка за то, что ей посчастливилось, то это окупит весь ее труд, потому что я понимаю, что труд там должен быть адский. Вот. Что вот это что-то есть, что она выберет саму себя, тогда ее вот этот максимализм внутри работы будет ей помогать быть максималистом в жизни и выдержать свой собственный максимализм. Вообще, если ты талантливый человек, это ведь не пряники. Это труд, это ответственность, это забота об этом. Это еще
понимаете,
не
это
предать
еще,
себя.
Вот это родительская позиция, в которой родитель, ну, чтобы...
Звонок. У нас близится конец передачи. Добрый вечер.
Здравствуйте, меня зовут Федор.
Ой, Федор, добрый вечер. Чуть громче, я вас не слышу.
Знаете, вот бывает ситуация, когда одно я хочет одного, а другое я хочет другого. Ну, вот пример приведу. Одно я
моя... Чуть громче, я вас не слышу. Подойдите ближе к тому, к микрофону, к телефону.
Вот бывает ситуация, когда...
Я услышал, что когда... два «я» воюют.
Да, одно «я» хочет одного, другое «я» хочет другого. Вот, скажем, сегодня я хотел поехать на выставку «Энергетика», так? И чувствую, что мое другое «я» никак не хочет. И так оно не хотело, чтобы повалило меня на кровать. И я...
У меня к вам вопрос, сразу я понял. У меня к вам вопрос сразу, Федор. Какое из этих двух «я» вы? Вот личность. Это система, кто-то сказал, создательно поставленных целей. Или это иерархия ценностей. Вот все эти «я» мы выбираем. Я правильно понимаю, что вы не сделали пока что этого выбора, какое ваше «я» будет служить какому?
Вы знаете, вот я затрудняюсь ответить на ваш вопрос.
Спасибо. И вот у нас сегодня об этом передача, о том, что вот дар есть у человека. Если он не выбрал, что чему служит, то он в очень рискованном положении. А вот если эта девочка выберет в начале жизнь, в начале то, что она дочь, в начале то, что она гражданин, то, в начале то, что она представитель определенного цеха, вот если она выберет свою жизнь в жизни, то дальше ее она будет служить и своему дару, и дар будет служить ей. Спасибо вам большое за звонок. Всего вам доброго.
Да. Его... То есть, когда только полез в кузов уже, то ты уже когда выбрал...
Понимаете, он же ответил. Федор ответил, а дальше будет, вот если Валерий весь в трепете, и он сейчас решает, с ним можно разговаривать. А Федор ответил, и кокетничает тем, что ответил. И он ответил, что он не выбрал. О чем может быть разговор? Выбирай, или если тебе надо, иди к психологу, иди к психотерапевту, там работай с ним как угодно. В его случае лучше к платному и очень дорогому. Тогда он будет как-то в ином тоне за свой счет вот разговаривать о том, что он еще не выбрал. В кабинет приходит мальчик, весь кокетливый, весь нагловатый. Я понимаю, что он себя переживает как совершенно неуверенно. Он заходит, никого не видит, кричит «Здравствуйте!». Он садится таким образом, как будто я его...
Вообще, можно я перебью? Да. Это такая разительная ситуация, когда приходишь в кабинет, и вдруг обнаружишь... Это специфика с любой, мне кажется, психотерапии. Приходишь, и вдруг ты понимаешь, что то, что ты про себя думаешь, придумал, даже самоощущаешь, это может совершенно не согласовываться с тем, что видно снаружи. И придя в кабинет, нужно выбрать версию, в которой... То, что снаружи видно другим людям, это все-таки
сколько до песни? Нам нужно с вами заканчивать разговор. Я очень хотел бы, чтобы люди, которым посчастливилось родиться, отвечали за этот дар и берегли этот дар как дар, и вот учились дальше ему служить, для него создавать условия и в этом черпать силы. Спасибо. Вам доброй вам недели и уважения к себе.
До свидания.
сиреньем с тобою затми белый свет. Не хочется думать о смерти, поверь мне, в 16 мальчишек.